сегодняшняя лекция, она и будет посвящена теме разнообразных кризисов, которые встречаются в нашей жизни, и, собственно, опыт проживания тех или иных ситуаций в группах, он, наверное, может навести хотя бы так достаточно скрыто многих на мысли о том, что, в общем, кризисы – это вполне закономерная часть нашей жизни, и важно как-то уметь с ними обращаться. Если дать определение психологического кризиса, то кризис – это состояние резкого несоответствия между способностями и потребностями организма, с одной стороны, и требованиями и ожиданиями окружающей среды, с другой стороны. То есть, это ситуация, где достаточно серьезно оказывается нарушен граница контакта, и ментальный метаболизм, то есть процесс выделения и процесс получения чего-то из окружающей среды, достаточно резко нарушается. В этой ситуации возникает вопрос о том, а как проживать и чего делать с теми кризисными состояниями, которые возникают в нашей жизни. Ну, важно сказать, что кризисов существует достаточно много. Традиционно выделяют 5 основных типов кризисов. Ну, иногда 6. Так, разные авторы, они могут дробить эти кризисы и выделять различные их типы. Первое – это хорошо известные вам кризисы развития или возрастные кризисы. Они с завидной регулярностью наблюдаются у человека, и вы знаете, в соответствии с этими кризисами выделяют отдельные стадии развития, начиная с младенчества и кончая пожилым и старческим возрастом. Второй тип кризисов – это так называемые экзистенциальные кризисы, кризисы, связанные с кризисом систем ценностей и смыслов. Они частично пересекаются с возрастными кризисами, частично возникают в те или иные фрагменты нашей жизни, и об этом мы еще сегодня более подробно поговорим. Далее выделяют так называемые кризисы обстоятельств, когда окружающая среда предъявляет к нам иногда невыносимые, связанные с угрозой для жизни или даже психического благополучия требования. Речь идет о кризисах, связанных с разнообразными утратами, кризисах, которые порождены различными природными катаклизмами, там, землетрясениями, наводнениями, техногенными обстоятельствами, связанными с, допустим, с захватом заложников и пребыванием в ситуации заложников, ситуации, связанные с террором, ситуации, связанные с различными техногенными катастрофами, типа катастроф на Чернобыльской АЭС. Вот. Человечество, оно достаточно избирательное, и я думаю, что число вот такого рода техногенных кризисов, которые как-то достаточно серьезно меняют человеческую жизнь, оно будет расти. Ну и ситуации, связанные с различного рода насилием, там, сексуальным, моральным, психологическим, физическим, это тоже относится вот к разряду так называемых кризисов обстоятельств. Далее следует, отдельно выделяют иногда суицидальные кризисы, потому что именно в этих кризисах угроза, связанная с утратой человеческой жизни, она является достаточно большой. Далее выделяют кризисы систем, это более, некоторых больших образований, чем сам человек, и сюда входят кризисы, связанные, допустим, с жизнью семьи. Это система, которая практически каждый из нас принадлежал. Вот, и, собственно, каждый из нас является и, не знаю, свидетелем каких-то или участником каких-то актуальных семейных кризисов, которые происходят в нашей жизни, или кризисов родительской семьи. У нас у всех, вернее, действительно правильно, нас всех объединяет общее горе. У нас у всех были родители, соответственно, плохо, если они хорошо к нам относились, плохо, если они плохо к нам относились, плохо, если они вообще никак к нам не относились. В общем, все плохо, да? То есть, в общем, семья – это вполне такое сложное, как бы, образование, которое вряд ли оставляет после себя, ну, какие-то радостные воспоминания. Поэтому какие-нибудь ранние семейные кризисы, они, естественно, ну, ребенком не проживаются в силу недостаточного там эмоционального или когнитивного развития, и, понятное дело, оставляют после себя достаточно серьезные раны в виде вот таких травм, ну, которые потом приходится допереживать, завершать гештальты этих травм уже в более позднем возрасте. Ну, а поскольку родители – это всегда плохо, то, понятное дело, для нас, для психотерапевтов, работа, она, в общем, найдется всегда. Вот. И у хороших детей бывают проблемы, и у плохих детей бывают проблемы. И хорошие родители, которые перекармливают ребенка любовью, в общем, потом платят деньги за то, чтобы с ним работал психотерапевт. И плохие родители, которые недокармливают ребенка любовью, тоже платят деньги за то, чтобы он ходил к психотерапевту. Так что профессия это вечная, и, в общем, ровно столько, сколько существует, соответственно, такая система, как семья, ровно столько, в общем, и будут продолжаться клиент-терапевтические отношения. Ну, естественно, мы принадлежим и более каким-то крупным образованиям, помимо семьи. Соответственно, мы можем сталкиваться с кризисами, ну, скажем, как профессионалы тех организаций, в которых мы работаем, когда организации тоже переживают иногда свои нормативные кризисные периоды. Это могут быть кризисы сообществ, которым мы принадлежим. Ну, например, вполне может возникнуть какой-нибудь кризис гештальт-сообщества или, соответственно, хорошо в истории описаны, допустим, кризисы, которые возникали при развитии психоаналитического движения и возникновения различных новых направлений в виде там, аналитической психологии, индивидуальной психологии, неопсихоанализа, ну и всех прочих направлений. Это как раз были результаты вот таких достаточно серьезных кризисов, которые переживает, в принципе, любое сообщество. Ну, бывают кризисы, понятное дело, там, тех систем, ну, общественных, в которых мы живем. И, в общем, в этом смысле это тоже, в общем, ну, как может отражаться на жизни конкретного человека. Я вот тут недавно проводил сертификационную сессию в Минске в течение 3 дней, а потом мне показали бумажку, по которой, собственно, потом тренер, который меня пригласил, отчитывался перед начальством. Это оказалась 3-дневная лекция ведущего диетолога Украины по поводу разнообразных диет, которые улучшают качество жизни человека. Вот, причем эта, соответственно, бумажка была скреплена каким-то энным количеством печати и куда-то сдавалась в различные инстанции. Вот так вот наши коллеги из Белоруссии живут, в общем, в ситуации социально-экономического такого тоталитарного кризиса. Вот, пытаются как-то его избежать. Ну и, наконец, последний тип кризисов – это так называемый множественный кризис. Вот, множественный кризис предполагает, что клиент, который приходит к психотерапевту, как минимум переживает 2 из ниже перечисленных кризисов. Когда-то считалось, что клиент в множественном кризисе – это такое, ну, какая-то редкая птица, которая встречает только в рамках, ну, не знаю, там, психиатрических больниц или попадает только, ну, к клиническим психологам достаточно редко. на самом деле, ну, если прикинуть вот эту типологию, которую я вам привел, то получается, что, соответственно, клиент в множественном кризисе или группа клиентов в множественном кризисе – это явление, в общем, достаточно частое. Ну, например, там приходит к вам 15-летний подросток, да, соответственно, понятное дело уже, исходя из возраста, что он переживает достаточно трудный подростковый кризис. И так или иначе, в рамках работы с ним, вот этой проблематики, которая касается различных проблемных проявлений пубертата, придется касаться, ну, в общем, так или иначе, тот или иной момент терапии. Ну, к этому времени его мама, понятное дело, вот, ну, ей сколько там, лет 35, там, 32, вот, она, соответственно, в славном кризисе 30-летних находится, вот, о нем мы тоже еще поговорим. Ну, пап там лет 40-45, понятное дело, в кризисе 40-летних находится. Вот, а еще если, ну, там, чего, папа сильно преуспел в жизни и благополучие какого приобрел, то, понятное дело, богатые тоже плачут, там еще какой-нибудь кризис обстоятельств, типа много денег появилось, некуда деть. Вот, а к этому времени, поскольку подростку 15, да, они уже наверняка лет 17, ну, вместе прожили. А 17-22 года семейной жизни – это, понятное дело, нормативный такой кризис жизни семьи. Ну, раньше описывали, что вот это седина в голову, а вес, соответственно, в ребро. Вот, ну и тогда, получается, приходит эта славная тройка к вам. Вот, и непонятно, с какого конца к ним подступать, вот куда не коснешься, везде, в общем, сплошные какие-то кризисные проявления, надо что-то с ними делать. Вот, так что множественные кризисы, они, в общем, являются вещью достаточно часто. Что еще важно сказать? С точки зрения динамики, кризисы любые, это достаточно, ну, в общем, длительное состояние. Кризисы не длятся неделями и днями. Если речь идет о каких-то таких кратких проявлениях, ну, в литературе выделяется такое понятие, как кризисная или критическая ситуация. Кризисная или критическая ситуация обычно ну, касается нашей эмоциональной сферы, то есть сферы отношения организма к тем изменениям, которые происходят в окружающей среде. Она затрагивает только нашу эмоциональную сферу, вот, и, соответственно, критические ситуации длятся недолго. А вот кризисы, они, в общем, продолжаются месяцами, вот, иногда годами. И с точки зрения развития кризисов, выделяются, ну, как бы, три основные этапа. Иногда четыре выделяют, иногда три. Первый этап – это этап или фаза шока, когда кризис, который возникает внезапно, не осознается, поскольку требования и ожидания окружающей среды оказываются слишком чрезмерными и ставят под угрозу физическое или психологическое благополучие человека. Затем следует фаза переживания. В рамках этой фазы переживания осуществляется основная работа. Это работа по проживанию и переживанию кризиса. Причем здесь важно сказать, что любой кризис, он не только достаточно длителен, он еще и по своей сущности полярен. Потому что в кризисе всегда есть, ну, так сказать, ресурсная зона, зона возможностей, и всегда есть зона опасности. Вот, зона, которая угрожает физическому или психологическому благополучию человека. И, соответственно, зона опасности, вот та, которая угрожает физическому или психическому благополучию человека, она порождает немало ну, малоприятных эмоциональных переживаний. Это и паника, и страх, и тревога, и ужас, и бессилие, и беспомощность, и много чего другого. С другой стороны, есть зона ресурсов, или зона возможностей, в которой содержится очень много азарта и очень много интереса. И вот эти зоны кризиса, да, они всегда проживаются вот в этой самой второй фазе. Важно получить опыт и одной части кризиса, и второй части кризиса. Сейчас идет шторм, можно, соответственно, с весельем наблюдать над тем, как штормит, а я не умею плавать, и испытывать бессилие и беспомощность, и, соответственно, сидеть вот как девочка на краю дороги, да, как любит говорить Лена Калитиевская, и ждать, соответственно, когда то или иное счастье, в общем, как-то приползет к этому краю дороги. Вот, соответственно, находиться в бессилии по этому поводу и беспомощности. С другой стороны, можно испытать интерес и азарт и, скажем, попытаться как-то с этим штормом справиться. Как с ним можно справиться? Во-первых, войти с ним в какой-то контакт. Например, взять и утром поплавать. Или там, если есть какой-нибудь серфинг, да, как-то покататься на этих волнах. Вот. Но к этому, соответственно, проживанию и преодолению кризиса нас, соответственно, толкает прежде всего азарт и интерес столкнуться с чем-то новым, что одновременно угрожает, возможно, нашему благополучию, но, с другой стороны, вызывает очень сильный азарт и риск с этим новым справиться. То, чего мы сильнее всего боимся, это хорошо известно, мы сильнее всего хотим. И потребность в риске, потребность в азарте, она, я считаю, органично присуща человеку. Это вот та часть жизненной силы, которую упоминал Фриц Перлс, которая, собственно, толкает человека к чему-то новому, толкает его выбираться из тупика и преодолевать полярность кризиса. И вот благодаря азарту и интересу в процессе проживания любого кризиса, кризис может завершаться и интегрироваться. Третья фаза или третий этап любого кризиса – это фаза интеграции, когда кризис постепенно превращается в наш жизненный опыт. То есть функция персоналити нашего организма пополняется какой-то очередной книгой. Если представить себе, что функция персоналити – это библиотека, то, соответственно, качество библиотек, бывает очень разное. Есть какие-то очень такие известные библиотеки, типа библиотеки Конгресса Соединенных Штатов Америки, где все очень сильно каталогизировано, есть практически любая книга, которая даже там как-то случайно появилась на каком-то, острове Фиджи или еще где-то, и она обязательно находится в этой библиотеке, где существует достаточно серьезная систематика, и где любую книгу можно достаточно легко отыскать. Собственно, люди-то они отличаются вот по качеству этих библиотек. Соответственно, у одного человека библиотека, такая достаточно каталогизированная. Есть масса книг, там с массой романов или рассказов, но есть книга там «Я и моя мама», «Я и мой папа», «Я и моя мужественность», «Я и моя женственность», «Мое материнство», «Моя сексуальность», «Мое блядство», и так далее. То есть книг бывает очень много. Вот. И чем библиотека, она хороша? Она хороша тем, что, соответственно, к этим книгам важно иметь подход, не важно их все там обязательно читать каждый день, потому что утомиться можно, да, вот, но книгам важно иметь подход и важно понимать, где, соответственно, эта книга существует и чего с ней, в общем, можно сделать. Вот если есть у нас в нашей функции персоналити такой подход к этой книге, да, то есть можем взять и почитать, там, допустим, книгу «Я и моя мужественность». Вот, соответственно, книги чем отличаются в нашей функции персоналити? Тем, что мы их можем взять, открыть на нужной странице, и если необходимо взять чего-то, в общем, и дописать в ней какую-то новую страницу, новую главу и чего-то еще. И вот, когда мы дописываем какую-то следующую главу, соответственно, наша библиотека обогащается. И таким образом прожитый кризис, он становится некоторой новой главой. Вот иногда, которое досталось нам с большими усилиями, ну, не всегда приходится писать на каком-то порыве, да, иногда приходится что-то писать со слезами, со сжатыми зубами, со злостью, с яростью, с многими другими чувствами, но, тем не менее, как бы эта глава пишется, книга ставится на соответствующую полку, ну, и человек совершенно спокойно дальше может использовать этот опыт, опыт проживания кризиса, ну, в своей дальнейшей жизни. Этой книгой он, соответственно, взял и обогатился. Вот. Это важно не только для, ну, какого-то дальнейшего личностного роста, это, соответственно, важно и для клиент-терапевтических отношений. Потому что в рамках отношений клиент-терапевт мы не лечим никакими техниками, никакими методиками, никакими специальными упражнениями, а основным таким целительным инструментом является наша мужская и женская сущность. Наши свойства и наши качества и те шрамы, которые мы в нашей жизни, в общем, приобрели. У каждого из нас есть, соответственно, раны. Раны, связанные с прожитым или, вернее, непрожитыми кризисами. Мы можем брать и, соответственно, эти раны показывать клиенту. Ну, иногда их посыпать солью, допустим, так сказать, еще чем-то, да, с тем, чтобы эти раны, в общем, были видны. Вот. Ну, тогда чего от этого получится? Ничего хорошего. Я страдаю, соответственно, а рядом со мной клиент, который сидит, он не просто страдает, а он еще устрашается и впадает в состояние шока. И тогда, ну, вместо задачки как-то уменьшить, ну, количество страдания в мире, да, мы только берем и его увеличиваем. Вот, хорошо при этом так бережно относиться к вот этим ранам, которые у нас есть, и постепенно способствовать их заживлению. Ну, по-разному. Вот, лучше, конечно, чтобы они таким первичным заживлением заживали, ну, без всякого нагноения, да. Вот, какие-то кризисы таким образом у нас происходят. Ну, иногда по-другому бывает. Вместо там первичного заживления, какой-то абсцесс возникает, так сказать, нарыв возникает, флегмона может возникнуть. Ну, соответственно, тогда важно как-то способствовать заживлению, превратить это, соответственно, в шрамы. Вот, а дальше чем заниматься? Дальше заниматься таким эксгибиционизмом. То есть показывать эти шрамы клиенту. Смотри, вот у меня такая была рана. Так я страдал, так я, бедный, мучился, так я, соответственно, переживал. Но вот каким-то чудом, смотри, оно взяло и зажило. И вот смотри, нет у меня никакой раны, один шрам остался. Так, показываю свой живот, и шрамов, ну, просто страшное дело. Спину показываю, и шрамов навалом. Лицо показываю, и шрамов навалом. И вот когда показываю такое количество шрамов, у клиента, клиенту это просто как бальзам на душу. Он понимает, что со временем и все его раны, вот, которые гноятся, которые болят, причиняют страдания, все эти кризисы, которые были, они рано или поздно заживут. Вот. То есть хороший терапевт – это вот такой терапевт, собственно, с большим количеством зажитых ран. Ну, тех ран, которые он способствовал или ему кто-то помогал, чтобы они взяли и зажили. Больше ничем клиент от терапевта не отличается. Вот, соответственно, и лечим мы только тем, что как-то передаем опыт и помогаем развивать опыт вот этого заживления этих самых душевных ран, которые возникают у клиента. А это, естественно, предполагает, что мы в клиент-терапевтических отношениях, работая с кризисным клиентом, ну, предъявляем себя не просто как там какого-то терапевта, принадлежащего какому-то специальному направлению, экзистенциальному, аналитическому или гештальт-направлению, гештальт-подходу. А предъявляем себя прежде всего как людей, как, соответственно, мужчин, как женщин. Мы не игнорируем тот опыт, который у нас есть. И отличаемся, возможно, и, вот, ну, состоянием вот этой самой функции персоналити, когда мы можем и свободно ориентируемся в той внутренней библиотеке, которая у нас есть. Функции ИТ, которая должна, ну, как бы энергетически обеспечивать процесс психотерапии. Ну, потому что, когда сидит терапевт, ну, как дохлая селедка, понимаешь? Вот. И никакой энергии не излучает. клиент там бьется, ну, в каких-то там судорогах и корчах по поводу боли, а она сидит и монотонно что-то вещает. Ну, это страх Господень. Что это за терапия? Это никакая не терапия, потому что важно уметь заразить клиента интересом и азартом. Вот этой как раз вещью, которая способствует проживанию кризиса. А если я буду монотонно толдычить какие-нибудь теоретические вещи по поводу того, как проживается кризис, то ничего из этого не получится. Клиент так и останется в том разобранном состоянии, в котором он находится. Поэтому очень важно, когда вы работаете, в том числе и сейчас на интенсиве со своим клиентом, внимательно отслеживать ту энергетику, которая уходит у вас на терапию. Энергетику, связанную с азартом и интересом, со способностью увлечь клиента, не заразить его собственными проекциями, у него и у них и без этого этих проекций навалом, да? Вот. А заразить энергетикой того, как клиент организует свой опыт, как получилось так, что он находится в болезненной, кризисной ситуации, и каким образом он вызвать интерес к исследованию этой ситуации, вот, а соответственно дальше оказать помощь по проживанию кризиса. В этом смысле важно понимать, в какой стадии кризиса находится тот или иной клиент. Достаточно часто бывает так, что клиенты приходят к вам в стадии шока. Ну, понятное дело, что кризис. А клиентка так оторопела от того, что находится в кризисной ситуации, что, в общем, ничего не понимает и ничего не осознает. Тогда очень основной, как бы, ну, тактикой работы с таким клиентом является тактика «быть с ним». Вот просто обеспечивать свое активное присутствие и вот этим активным присутствием помогать проживать фазу шока. В ней работают достаточно серьезные защитные механизмы, и там всякая вот эта вот вербальная продукция, когда вы тарахтите клиенту и, так сказать, что-то ему пытаетесь доказать, вот, или рассказать, продемонстрировав совершенство собственных когнитивных возможностей, это совершенно, в общем, не нужно. Потому что клиенты в фазе шока, они понимают, ну, как сказать, сложно сочиненные, сложно подчиненные предложения, они не в состоянии понять. Вот такой тем, о котором я говорю, они не в состоянии выяснить. Если вот кто-то сейчас сидит, сейчас в состоянии кризиса, да, я вот тут такую хрень несу, понятное дело, я превращаюсь в некоторую там это журчание Бахчисарайского фонтана для него, и он ничего не понимает из того, что Маховиков сказал, соответственно, точно находится в кризисной ситуации. Вот, с таким клиентом надо говорить медленно, проникновенно смотреть ему в глаза, побольше молчать, выдерживать терапевтические паузы и присутствовать вместе с ним, проявляя свою заинтересованность и небезразличие. В фазе переживания, соответственно, важно уделять большое внимание проживанию очень сильных чувств. Потому что, с одной стороны, фаза шока, она ресурсна в том смысле, что позволяет, ну, как бы подготовиться человеку к проживанию с вот этих полярностей кризиса. Вот. А с другой стороны, она бывает опасна для терапевта тем, что терапевт сталкивается с очень сильными эмоциональными переживаниями. Ну, тем, что в психиатрии называется аффектами. Основная забота терапевта здесь состоит в том, чтобы уметь справляться с аффектами клиента. Это означает, прежде всего, чтобы сила аффекта терапевта на клиента или в контакте с клиентом, или на клиента потом в контакте с супервизором, или потом на группе, да, не превышала по интенсивности аффекта клиента. Желательно, чтобы она была поменьше. Вот если тоже такая, соответственно, тактику вы простроите в процессе переживания, тоже вот будет хорошо. Соответственно, если клиент находится уже, ну, приближается к фазе переживания, там основное, к фазе интеграции, там основное внимание следует уделять прежде всего вот этой самой функции персоналити, то есть состоянию библиотеки клиента, насколько он может извлекать опыт из прожитого кризиса. И насколько этот прожитый кризис, соответственно, ну, способствует его личностному росту. Очень достаточно важными кризисными проявлениями в жизни человека являются так называемые экзистенциальные кризисы. Их выделяют четыре. Первый экзистенциальный кризис, он связан с подростковым возрастом, когда формируется эгоидентичность человека, и в первом приближении начинает формироваться система ценностей и смыслов, когда формируется мировоззрение, и подросток отвечает на болезненные вопросы. Кто я? Зачем я живу? С кем мне находиться в отношениях? Какой мне путь выбрать? То есть возникает в подростковом кризисе такое первичное зарождение дао. Вот. Естественно, эти вопросы, порождающие очень много растерянности. И, естественно, на пути формирования эгоидентичности могут возникать различные сложности. Человек может останавливаться в поисках этой идентичности, то, что Эриксон называл мораторием на идентичность. Иногда остановка может быть достаточно, в общем, длительной. Ну, есть, конечно, эти формальные показатели, что там подростковый возраст длится там, до 21 года, там, включая юношескую часть. Вот. Но это вовсе, есть такая хронология, да, но она не для всех, в общем, как бы справедлива, а точнее справедлива, несправедлива для многих, потому что, я считаю, что хорошо, если подростковый возраст так проживается до конца, там, лет к 30-35, вот, а если там он в 20, конечно, прожит, это какая-то фигура высшего пилотажа, это какой-то просто супермен или суперженщина, вот, которая так быстренько приложила усилия и прожила весь подростковый возраст. В принципе, можно вообще эти самые кризисы-то, а не проживание кризисов, связано с приложением очень сильного личностного усилия. Вот. Когда прилагаешь усилия, велика вероятность, что столкнешься потом с бессилием. Поэтому некоторые кризисы можно, в общем, совсем не проживать. Это есть такая нормативная категория, что эти кризисы надо прожить. А можно и не проживать. Можно, например, остановиться на непрожитом младенческом возрасте. Вот. И так в нем жить и жить и жить, и не одно десятилетие жить. В этом смысле даже там дети появляются, внуки могут появляться. А можно так и остаться в таком блаженном полумладенческом возрасте, ждать, что, соответственно, лежать где-нибудь в гробике, да, такой принцессой, да, и, соответственно, ждать, что принц придет. Он там на голубом или белом коне прискачет, и чего-то там какие действия будет с тобой совершать. Принц может долго, они там путаются в чаще, да, могут не туда приходить, соответственно, в гробике можно долго лежать, но при этом как там, оплодотворяться в том же гробике, так сказать. В общем, всякие действия совершать, но принца все нет и нет. Но он может где-то там, лет там, к 80 лежания этого в гробике появиться, в виде такой этой самой прыщавой с косой, которая придет и скажет, что девочка зажилась, такое лолитище, дерьмовище, крошище, хаврошище такое, и пора уже, хватит, земная твоя жизнь закончилась, пора о вечном думать. Иногда в процессе этих экзистенциальных кризисов, самый злобный насильник, он живет внутри самого человека. Любят там всех этих сексуальных маньяков там это описывать, такие незлобные, страшные и так далее. На самом деле, самый там злобный, какой Чикатило, он по сравнению со злобностью нас в отношении самих себя, он просто такое дитя малое, неразумное. Потому что с такой жестокостью, с которой мы относимся к себе, в общем, наверное, не относится никто к нам. Например, какая-нибудь цветущая женщина лет 35 решает, что все, моя женская карьера закончена. Или вообще, зачем мне тут этой женственностью заниматься, нежность дарить, близость организовывать, тепло, распространять, я же не калорифер. Зачем это делать? Это не нужно, это очень напряженно, это разные проблемы возникают. Поэтому не нужно. Лучше я эту женскую фазу или мужскую, неважно, это в том другом варианте существует, лучше я эту фазу буду избегать. Ну, таким, скажем, способом из девочек сразу в тетки с авоськами. Тетки, они такие надежные, они такие устойчивые, они такие домовитые, они такие с большим развитым материнским инстинктом, все. А женскую фазу я, соответственно, миную. Ну вот берет и в рамках там кризиса 30-летних экзистенциального, допустим, женщина решает, все, женщина я быть перестала. Я это добросердечная мать, я верная жена, я, соответственно, прекрасный психотерапевт, я надежный член гештальт-сообщества, вот этим я и буду. А женщине мне быть не нужно. Лучше я перед клиентом буду такой умный, рафинированный, вот, и всякую свою эту самую женственность возьму и похерю. Ну, что с этим сделаешь? Это, в общем, вызывает очень много всяких, ну, каких-то мрачных переживаний. По поводу того, что если придет к такой женщине, ну, такая же женщина, ну, вот с такими же проблемами, ну, чего-нибудь, какой-нибудь некромантией заниматься, да, или плодить вот этих самых лолитич, да, а по мере, так сказать, их, ну, к... Самая эта страшная картинка, это когда, ну и терапевт немножко взрослеет, и клиенты так постарше приходят, и представляете, такие престарелые крошища-хаврошища собираются, и, соответственно, там, или какие-нибудь престарелые категорушки, или еще что-то, да, вот, это же просто страшное дело. Вот смотришь на этот как бы сон и не понимаешь вообще, где ты, в общем, находишься, так сказать, ну, наяву или в какой-то, в общем, ужасной картинке. А на самом деле, вот этот самый кризис, как бы следующий, там, 30 лет, это кризис, когда действительно у человека формируется какое-то его индивидуальное дао. Когда, ну, как умные психологи говорят, этот самый, возникает у человека в когнитивной сфере концепт личной смертности, и он понимает, что рано или поздно, ну, в общем, не судьба жить долго. Вот. И начинает формировать некоторый свой собственный дневник или путь жизни. И этот кризис, естественно, он приводит к тому, что приходится, ну, скажем, отказываться и производить калькуляцию, ну, различных достижений и неудач, которые возникают в жизни. Это достаточно травматическая вещь, и на этом этапе, то есть, в общем, тоже возможны различные сложности. Вот когда отказываешься от какой-то очень важной своей части, от мужественности, ну, превращаешься в такого, этого самого даоса, который сидит в позе лотоса, вот, и думаешь при этом, что истощаешь массу мужественности и мачизмом страдаешь. А на самом деле, ну, даос он и есть даос, ну, от какого Будды возникнет сексуальное возбуждение? Он предел вообще святости, так сказать, и такого рафинированного к нему отношения. Вот, а если, соответственно, ну, как бы провоцирует его, ну, на некоторые мужские, так сказать, роли и так далее, ну, только чтобы над ним позабавиться. А он, поскольку Будда, он это мало понимает. И у него такая высокая толерантность к унижению возникает. Вот. Соответственно, вот эти сложности, связанные с кризисами женственности и мужественности, они нас подстерегают, ну, практически, ну, в течение всей жизни. Проблема иногда состоит в том, что вот эта самая библиотека, связанная с приобретением различных мужских и женских качеств, она как-то нами в достаточной мере обесценивается. И вот хочется, ну, в общем, пожелать, чтобы в тех, ну, скажем, ваших клиентских, терапевтических опытах на работе в группе, вы, в общем, больше подумали, кто вы есть. Не человеки и люди, а, в общем, мужчины и женщины. Те, которые, ну, призваны, чтобы действительно, ну, как-то реализовать и максимально полным образом воплотить женственность и мужественность, мудрость и нежность, которые с этими вашими частями связаны. Вот, поэтому в этом движении в течение следующего...